Свобода в клубе «Квартира 44». Александр Гольдштейн. От книги «Расставание с нарциссом» до книги «Спокойные поля». Памяти писателя. Мы собрались сегодня с Глебом Моревым, главным редактором журнала «Критическая масса», историком литературы. За нашим столом Томаш Гланц, директор Чешского культурного центра, филолог, славист. Ирина Врубель-Голубкина, главный редактор журнала «Зеркало», Тель-Авив. Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Борис Дубин, переводчик, литературный критик, социолог, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Историк и писатель Евгений Лобков, который живет между Израилем и Россией. Все люди, собравшиеся за этим столом, имели к писательской судьбе Александра Гольдштейна непосредственное отношение, дружили с ним, публиковали его. И, собственно, последние события, связанные с именем Александра Гольдштейна, это присуждение ему посмертной премии Андрея Белого и выход книги «Спокойные поля» в издательстве «Новое литературное обозрение». Александр Гольдштейн родился в 1957 году в Таллине, жил в Баку, эмигрировал в 1991 году в Израиль. В 1997 году за книгу «Расставание с нарциссом» он получил сразу две премии «Малый Букер» и «Антибукер», что, по-моему, беспрецедентная история для русской литературы. Вышли книги «Аспекты духовного брака» и «Помни о Фомагусте». В 2001 году «Аспекты духовного брака» книга попала в шорт-лист премии Андрея Белого. И я бы хотела, чтобы мы с вами сегодня говорили о том, какую роль этот писатель сыграл в литературной судьбе всех нас и что он, собственно, сделал для русской литературы. Мне кажется, что его влияние недооценено, а между тем роль его чрезвычайно важна. Что такое для вас писатель Александр Гольдштейн? Борис Владимирович Дубин, пожалуйста.
Чем он поражал и поразил с первой же книги, это, конечно, необычайным градусом письма по концентрированности, драматизму. Видимо, в основе письма вообще лежит некоторая драма, и сам этот акт драматичен, но он сумел эту, собственно, внутреннюю драму пишущего превратить в ход самой речи. И вот этот градус, который поражал, тем более поразил меня потом, когда спустя несколько лет ко мне подошел на франкфуртской ярмарке тихий-тихий человек, который прошелестел несколько слов буквально и тут же отошел и растворился. И вот этот контраст, я как-то вот его запомнил, и так до нынешнего дня он со мной так идет.
Спасибо Борису Дубину. Ирина Врубель-Голубкина.
Прежде всего, смерть Саши Гольдштейна – это для меня личная потеря друга, соратника, многолетняя. Мы делали очень много вместе. Но Саша, главное, что это такой невероятный литературный прорыв. Это такое расставание с очень многими вещами и такой выход в пространство. То есть Саша дошел до конца и сумел создать новую совершенно литературную ситуацию, которая требовала невероятного мужества и невероятного расставания с филологией, с культурой, с сознанием и созданием собственного пространства. Это самое главное в Саше. Такая невероятная литературная смелость.
Спасибо, Ирина Врубель-Голубкина. Томаш Гланц, пожалуйста.
Да, я бы добавил некоторую проницательность и сосредоточенность не только его письма, с которым мы познакомились, когда вышла первая книга, но и как бы устной речи. Я с ним впервые встретился в 1993 году, когда еще кроме нескольких статей в израильских журналах я не знал его литературного труда. В квартире супругов Гробманов в Тель-Авиве. И поражающее для меня было прежде всего вот эта насыщенная, спокойная, проницательная сосредоточенность, когда было понятно, что те предложения, которые он произносит в застольной беседе, они являются неким продуманным концептом, который позже превратился в то, что мы знаем как его творчество.
Спасибо Томашу Гланцу. Евгений Лобков, пожалуйста.
Ну, я Саше обязан тем, что стал литератором. До знакомства с ним я писал кое-что, но даже не пытался публиковать. И когда я прочитал Гольдштейна, вот единственный случай, когда мне захотелось познакомиться с писателем. Чувствовалось, что у этого писателя мыслей еще больше, чем в его книгах. И чувствовался человек, широких взглядов, который, ну, не побоится моей, может быть, необычной прозы. И действительно, мы с ним раза два поговорили, и он сказал: а что мы с вами все разговариваем, да разговариваем, напишите цельную вещь и посмотрим, будем ли печатать. Фактически он меня ввел в литературу. Это я о себе лично.
Спасибо, вот. Евгений Лаков. Я думаю, что здесь надо уточнить, что Александр Гольштейн входил в редколлегию израильского журнала «Зеркало».
Да, и «Знака времени», то есть наших предыдущих изданий тоже.
Спасибо за уточнение. Ирине Врубель-Голубкиной. Глеб Морев, пожалуйста.
При знакомстве с Сашей меня лично сразу поразила его погруженность в вопросы искусства, уже литературы, я бы сказал, тотальная личностная погруженность. По большому счету, эта проблематика была важнейшей для него, самой главной, доминантной для него, и она определила как бы его развитие как писателя, на мой взгляд, качество его прозы, изменение этого качества. И что характерно, что в отличие от многих писательских типов, Гольштейн не замыкался на себе, как бы он не был таким нарциссом, да, с которым он расстался в первой книге, он им и не был никогда. Он был поражал еще необычайной информированностью обо всем, что происходит в мире искусства, скажем так. Он поражал знанием о каких-то редких, редчайших публикациях, которые, по идее, ему там, в первые годы израильской эмиграции не должны были быть доступны, вышедшие маленьким тиражом в России. Очень внимательно и придирчиво отсматривал все происходящее, и строил свои концепции, свои представления о том, как развивается литература, на основе детального, досконального знания процесса.
Спасибо Глебу Мореву. Ирина Прохорова, пожалуйста.
Конечно, сидящие за столом в большой степени, в общем, действительно были друзья, знакомые. И это замечательно, да. И, кстати, поэтому всегда очень тяжело говорить. Но поскольку я была и его издателем, и счастлива, что
прежде,
все книжки...
Прежде
да...
всего, я бы сказала, что прежде всего все сидящие за этим столом являются не только друзьями и знакомыми, но и вообще-то довольно крупными литературными деятелями, которые во многом определяют ветер литературный в этой стране. Продолжайте, пожалуйста, Ирина.
Да. Значит, я рада, что и его многие статьи печатались в журнале «Новое литературное обозрение», да, в самых начальных номерах. И более того, я счастлива, что я издала все книги Саши. И для меня, как для издателя, как для историка культуры, мне кажется, он такой фигурой, в некотором смысле, центральной для 90-х годов. Если бы я стала говорить выспренно, то в некотором смысле он герой нашего времени. И он первый очертил ту эпоху, в которой мы, в общем, может быть, отчасти уже продолжаем жить, а может быть, из нее уже вышли. Но, во всяком случае, начиная с его первых статей, первой книги «Расставание с нарциссом», эта книга сделала вообще, да, это был такой взрыв, в некотором смысле, культурный в середине 90-х годов, он первый как бы имел смелость произнести некоторые вещи, да, просто поставил некоторые границы и барьеры. И то, что он попытался сделать, это найти язык эпохи. И в этом смысле, я бы сказала, очень мало писателей в 90-х годах, а их изобилие было и есть, даже и поэтов, может быть, вставили себе почти сознательно такие задачи. И, собственно, его первая и главная декларация, что огромный ион русской культуры закончился, причем это не только, там, скажем, советская власть, да, а он как бы чувствовал и предполагал, и, очевидно, справедливо, что в 91-м году закончился вообще огромный, да, пласт культуры традиционной русской, да, и как дальше жить, как дальше что выстраивать, на каких обломках мы существуем, на каком фундаменте все это строится, какие наши ресурсы, и вообще, как культура дальше будет бытовать в этом таком новом пространстве. И, в общем, мне кажется, что все его эти книги – это исследование этого неведомого пространства, это поиск его языка и, собственно, тот тип личности, который в этом пространстве должен обитать. И я думаю, что вот та завороженность вот всеми говорящими еще не только его творчеством, но и им самим, связано с тем, что он был вот то, что по-английски называется personality. Да, он просто ощущал себя человеком этой эпохи, личностью этой эпохи, и в данном случае сам себя некоторым образом структурировал. Я думаю, отчасти это и есть загадка его такой невероятной харизматичности, да, такой невероятной притягательности, которую чувствовали все.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Я выскажусь от себя, если позволите. Я запомнила слова Гольштейна о литературе существования как максимум. Я таким же образом запоминала слова Мандельштама о ворованном воздухе и какие-то куски из Нобелевской лекции Бродского. Вот совершенно удивительная, уверенная манера формулировать. И ты понимаешь, что это человек, который отвечает за свои слова, вот это абсолютно подкупало в «Расставании с нарциссом». Это, вероятно, был тот самый темперамент, о котором говорил Борис Дубин, который вызывал желание с ним познакомиться, о котором говорил Евгений Лобков. Многие мои знакомые, прочтя эту книгу, говорили ровно это. Вот человек, с которым хотелось бы познакомиться и поговорить. Он заявил, что литература теперь должна быть только литературой существования, то есть литератор должен отвечать своей жизнью за каждое произнесенное им слово. И это, конечно, во-первых, классическая формулировка, классическая для 20 века, и здесь, может быть, меня поддержит Борис Дубин, но она еще и прозвучала очень своевременно и современно, потому что 90-е годы с их воздухом свободы родили еще и некую необязательность в отношениях людей со словом в том числе. И Александр Гальштейн эту обязательность слову возвращал. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Александр Гальштейн. От книги «Расставание с нарциссом» до книги «Спокойные поля». Передача памяти писателя. Борис Дубин.
Хорошо, что вы напомнили о этом воздухе 90-х годов. Я тоже хотел бы, чтобы слушатели, кто сможет, вспомнили это время. Ведь Гальштейн вышел в печать, когда, вообще говоря, страна под влиянием, в том числе, этого воздуха свободы, вообще говоря, перестала читать. По крайней мере, она точно перестала читать как бы современную литературу и занялась чем-то другим. Читала публицистику, там, смотрела съезды и то, что происходило вокруг них. Вообще говоря, определиться писателю в это время, мне кажется, было чрезвычайно сложным, и я не вспомню, пожалуй, другого дебюта 90-х годов, который был дебютом такой силы, потрясающей. Я вспоминаю эту беседу с Томашем Гланцем Гальштейна, которая потом в «Критической массе», да, была опубликована. Он там назвал, ну, среди многого другого, он там назвал три слова, которые, как бы, не очень ожидаешь от современного литератора, да? Он сказал об том, чтобы, извинившись за эти слова, сказал там что-то вроде отражения реальности, вот, миметичность или там вот верность реальности, как-то вот так, да? Потом он назвал слово «подлинность» и потом сказал про красоту письма. Вот соединение трех этих вещей, абсолютно необычные в атмосфере 90-х, да вообще-то говоря и по сей день, и соединение чрезвычайно драматическое, потому что понятно, на что себя обрекает писатель, вот клянущийся такими словами. И, в общем, это, мне кажется, предопределило его путь.
Спасибо Борису Дубину. Глеб Морев, пожалуйста.
Хотел бы продолжить мысль Бориса Владимировича. Действительно, как бы известно это общее место, что смерть бросает определенный другой свет на жизненный путь человека и высвечивает его биографию под знаком какой-то концепции, да, какого-то смыслового стержня, что ли, его прожитой им жизни. И вот сейчас, как бы, мне как историку литературы понятно, что с историко-литературной точки зрения приходится и уже возможно говорить о Саше Гальштейне с этой точки зрения. Он один из беспрецедентных, слово, по-моему, уже прозвучало у нас, авторов для русской литературы 90-х, потому что это был не только, как справедливо сказал Дубин, ярчайший, один из ярчайших дебют, если не самый яркий дебют 90-х годов, но это был дебют человека из эмиграции, что втройне, так сказать, удивительно, потому что понятно, известно, опять же, что Россия после перестройки и гласности 97-го года уже была присыщена, так сказать, эмигрантской литературой, которая хлынула в конце 80-х, и отношение к эмигрантам было довольно высокомерное, и тем более к эмигрантам, не имевшим, так сказать, долгой кредитной истории, не имевшим никакого, так сказать, бэкграунда в советское время. Гальштейн состоялся как писатель за границей, да, в диаспоре, что уже есть уникальное качество, да, пожалуй, один из немногих, даже, может быть, я, опять же, не припомню аналога, писатель такой величины, который состоялся как автор за границей, да, в русской диаспоре. Я говорю о 90-х годах. Я не говорю не о всей истории русской литературы, естественно, а о постсоветском периоде. Другого такого имени я, пожалуй, не назову. Дебют которого в «Метрополии» вызвал такое признание, опять же, ты бы сказал, консенсус, да, потому что эти две премии, полемически противопоставленные, «Малый Букер» и «Антибукер», так сказать, знаковым образом сошлись на фигуре Гольштейна. И третья удивительная черта его пути – это его динамика, да, его отход, казалось бы, от того, что принесло ему эти лавры, беспрецедентный, его мужественный, сознательный отход от той модной, успешной эссеистики, всеми ожидаемой, всеми любимой, к вот той прозе, поэтике, которую говорил Борис Дубин, которая никаких лавров ему прижизненных, так сказать, не принесла. Премия Андрея Белого, к великому сожалению, присуждена ему уже посмертно. Наоборот, так сказать, и это было для него, я знаю об этом, мучительно лично. Человек оказался в несомненном критическом вакууме, потому что все, что он делал, так сказать, в прозе в последние годы своей жизни, было враждебно основным трендом, который сейчас на нашем поле доминирует.
Спасибо Глебу Мореву. Я думаю, что об этом мы, может быть, чуть позже поговорим, вот о последней части вашего выступления. Я бы сейчас хотела послушать Ирину Врубель-Голубкину и Евгения Лобкова с тем, как Александр Гольштейн, каково было его писательское бытование в Израиле. Здесь уже было сказано, что книга «Расставание с нарциссом» в России была воспринята замечательно. Замечательно. Был хороший критический какой-то ареал вокруг нее. Литераторы все ее друг другу пересказывали, говорили, да, это книга, которую нужно обязательно почитать, это главная книга. А как она была воспринята в Израиле? Ирина Врубель-Голубкина, пожалуйста.
Нельзя даже говорить, как она была воспринята. В Израиле она была воспринята так же, как и в Москве, и везде. Сашина история, в общем, удивительна тем, что Саша не московский человек. Он приехал из Баку, то есть из восточной провинции Русской империи. И приехал тоже в Левант, на самом деле. У него, конечно, по приезде были большие надежды, что он приедет в такую остаточную Австро-Венгрию, что там будет по улицам бродить Макс Брод, и вообще Кафка туда не приехал. И о том, что он состоялся в эмиграции, это не совсем так. На самом деле, Саш, к тому времени, 90-е годы, распалась Русская империя, да, и возникла такая ситуация международной русской литературы, которая существовала везде. Потом Саша Гольштейн приехал из Баку совершенно человеком, состоявшим, прочитавшим все. И, собственно говоря, расставание с нарциссом, он написал практически в Израиле, но он уже был готов. В Израиле это не было ситуации эмиграции. Почему? Потому что он приехал, это тогда из советского хаоса хлынула массовая эмиграция, массовая репатриация в Израиле, которая принесла с собой людей совершенно необычных со всех концов Русской империи. Таких людей, например, как Саша Бреннер, Штейнер, Вадим Росман. Потом там он встретился с нами, которые принадлежали ко второму русскому авангарду. На самом деле в Израиле того времени были все компоненты литературного существования. И тогда я издавала такую газету «Знак времени», где соединились все, в одном доме соединились все. Это было литературное пространство. Если вы посмотрите на то, что Саша пишет, эти люди были героями его книг. Тот же Бреннер, тот же Штейнер и все. Это очень важно. И когда он приехал в Израиль, он, конечно, Саша очень боялся. Он очень боялся остаться бедным, не просуществовать и все такое. Из-за этого, когда произошла очень интересная история. То есть он писал эти книги, и вот Ира Прохорова и НЛО вернула его, как бы ввела в Москву, которой не было. Это для него было невероятным событием. То есть даже не успех этой книги, которую Саша-то на самом деле, он знал, что он пишет. Он знал, что он закрывает определенную эпоху. Это же ведь все хлынуло на русскую культуру. Он расстался с нарциссом, потому что он освободил себе лично литературное пространство и литературное существование. который он тогда написал, это, конечно, был очень важный манифест, что он делал в это время. Саша, тоже под влиянием некоторым Бреннером и Михаила Гробмана, он сделал несколько странных писательских жестов. Один из них, он на рынке в Иерусалиме продавал себя как писателя за один шекель. Он хотел, чтобы, как бы, чтобы писатель должен быть востребован. Он написал такой текст, который был напечатан потом в неприкосновенном запасе. Мы все время проводили круглые столы о том, что вот он остаток проигравший цивилизации, да, русская цивилизация проигравшая, он никому, значит, не нужен. И вот он продавал себя на базаре в Иерусалиме. То есть, на самом деле...
А покупатели были?
Его покупателей не было и не предполагались. Так что говорить о отсутствии литературного пространства – это не так. Саша, и на самом деле ситуация Тель-Авива, мы создали это литературное пространство. Мы все создали это. Я хочу поговорить о другой вещи, Саша. Это о его абсолютной литературной безошибочности. Это была фантастика совершенно. То есть с ним можно было... Зеркало – это тоже результат разговоров разных, но постоянных троих людей. Это Миша Гробман, Саша Гольштейн и мой. И был Глеб, был какое-то время... Нет, Бреннера уже не было. Был Росман. Но это, в общем, результат разговора постоянного трех людей.
Спасибо Ирине Врубель-Голубкиной. О литературной безошибочности Александра Гольштейна мы продолжим разговор во второй части нашей программы с историком литературы Глебом Мориум, главным редактором журнала «Критическая масса», с Томашем Гланцем, директором Чешского культурного центра, филологом, славистом, с Ириной Прохоровой, главным редактором издательства «Новое литературное обозрение», которое выпустило последнюю книгу Александра Гольштейна «Спокойные поля», с переводчиком и социологом Борисом Дубиным, с историком и писателем Евгением Лобковым и с главным редактором журнала «Зеркало», который выходит в Тель-Авиве, Ириной Врубель-Голубкиной. «Свобода в клубе квартиры 44. Александр Гольштейн. От расставания с нарциссом до спокойных полей. Памяти писателя». Мы продолжим после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Жертвами пожара в ночь на воскресенье в психоневрологическом интернате под городом Тайга Кемеровской области стали 9 человек, еще 16 госпитализированы. В субботу при пожаре в Московской наркологической клинике погибли 43 пациентки и 2 сотрудницы больницы. В субботу же произошел пожар в психоневрологическом интернате в Тверской области. Жертв нет. Сегодня Международный день прав человека. Его отмечают с 50-го года. В этом году тема дня во всем мире – борьба с нищетой. Ситуация с правами человека в России в последнее время ухудшилась, считают правозащитники. Глава Центра «Мемориал» Олег Орлов в интервью «Интерфаксу» в качестве примеров привел поправки в избирательное законодательство, монетизацию льгот, ситуацию в армии, в местах лишения свободы, проблемы беженцев и положение на Северном Кавказе. Марина Литвиненко считает, что к смерти ее мужа причастны российские спецслужбы. Об этом она сказала в интервью британской газете. Во Владивостоке проходит акция протеста против ограничения на ввоз и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. Конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении Белоруссии и увеличении финансирования белорусских независимых СМИ. В Приднестровье избирают президента. По опросам, наибольшие шансы на победу у нынешнего главы непризнанной республики Игоря Смирнова. Молдавия осудила проведение выборов. В Нагорном Карабахе проходит референдум по новой конституции. В документе республика декларируется как суверенное государство, хотя она не признана на международном уровне. Азербайджан назвал референдум незаконным. Американский космический корабль «Discovery» стартовал с космодрома на мысе Канаверал. На борту шаттла 7 астронавтов. Это был краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Александр Гальштейн. От книги «Расставание с нарциссом» до книги «Спокойные поля». Памяти писателя. За нашим столом историк и писатель Евгений Лобков, который живет между Израилем и Россией. Борис Дубин, переводчик, литературный критик, социолог, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», собственно, основной публикатор книг Гальштейна в России. Ирина Врубель-Голубкина, главный редактор журнала «Зеркало» Тель-Авив, многолетний друг и коллега Александра Гальштейна. Томаш Гланц, директор Чешского культурного центра, филолог и славист. Глеб Морев, главный редактор журнала «Критическая масса», историк литературы. Я бы хотела поговорить в более широком смысле о литературной безошибочности Гальштейна и передаю слово Томашу Гланцу.
В нашей беседе прозвучали разные географические обозначения. Баку, где Александр Гальштейн родился, Тель-Авив, где он долго жил, Москва, где публиковались его книги, и даже намек на спор о том, где он сформировался, в Баку или в Тель-Авиве, или на основе московского как бы литературного бэкграунда, мне кажется, что его несомненный вклад в некой новой концепции вообще территориальности письма, поскольку все, что здесь прозвучало по поводу и эмиграции, и принадлежности к столичному контексту, и знания каких-то редких источников и книг, это все верно, и одновременно это совмещается каким-то совершенно новым способом в его письме, которое уникально с точки зрения как раз территориальности, мне кажется. Там и опыт той же восточной провинции, про которую тут шла речь, и где Саша вырос, и очень многих других территориальных каких-нибудь элементов, которые для него были не фактами биографии, и не предметом его прозы, не сюжетом, а как бы стилистикой. Вот эта гетерогенность приемов и культурных влияний – это не то необязательное совмещение, которое мы знаем из классических примеров постмодернизма, а это попытка на основе этой своеобразной беспочвенности сформировать что-то, что как раз Борис Дубин упомянул, и что звучит невероятно как бы наивно и опасно говорить о действительности, о правде и так дальше. Ирина Прохорова сказала, что Саша определил конец некоторого эона, а о конце эона в 90-е годы говорили многие, но мало у кого хватало смелости создать что-то новое в замену этого конца. И Саша не только очень серьезно относился к тому, что он критически комментировал, как там концептуализм, постмодернизм и так дальше, но у него была смелость предложить что-то совершенно серьезное и совершенно искреннее и почти физиологическое, и в смысле того же пространства, которое, мне кажется, для него очень было важно и которое для нас является таким вызовом, который еще не отрефлектирован.
Спасибо Томашу Гланцу. Мне кажется, это очень важное замечание. Здесь мы подходим к Гальштейну 2000-х. Отказ от победной поэтики «Расставание с нарциссом» и представление читателю совершенно другого писательского продукта и другого авторского проекта. Кто-нибудь готов об этом поговорить? Евгений Лобков?
Я вначале, пожалуйста, сделаю небольшое добавление. Во-первых, в Баку годы 1988-1990 Гальштейн прожил в атмосфере паники и страха. Как он сам писал, в положении еврея, смотрящего со стороны на чужой погром. Он наблюдал крах бакинской цивилизации, перерождение города. Город, поменявший свой не только национальный характер, но и эмоциональный. У него есть, я считаю, этапная вещь в книге «Аспекты духовного брака», статья 1990. Это была заказная статья для сборника в Ленинграде. 10 писателей должны были описывать каждый год с 85 по 94. Вот ему остался 90, когда он собирал вещи в Баку и готовился к переезду в Израиль. Ну и теперь об изменении творческого почерка Гольдштейна. Я с ним неоднократно говорил про его роман «Помни о Фомагусте». Сойдутся ли у вас все концы с концами? Не рассыплется ли это произведение? Саша говорил: «Не волнуйтесь, все будет сведено в точку, все узлы вывяжутся».
Спасибо Евгению Лобкову. Отдельное спасибо за напоминание об статье Гольдштейна 1990, потому что мне она тоже представляется очень важной для него. И если помнить об этой статье, она совершенно другим способом бросает свет на позднюю прозу Гольдштейна, где историзм вообще Александру присущий, пережит в какой-то персональной истории, драматической, и заливает все страницы и аспектов духовного брака, и Фомагусты, и ныне спокойных полей. Ирина Прохорова.
Сложность разговора о прозе Саши Гольдштейна связана с тем, что до сих пор как бы современно-российская словесность не имеет, так сказать, не сформирован некоторый контекст, внутри которого можно как-то грамотно говорить и выстраивать какие-то линии, натяжения, что там. То, что меня всегда страшно завораживало в его прозе, и поздней, и более ранней, это такое внутреннее единство, но в некотором смысле такое русский, скажем, российский интеллектуал на рандеву с историей. Человек, как и все мы в разной степени, пережил то, что в некотором смысле переживали в 1917 году, но в таком свернутом виде. Вот этот страх, это изменение городов позитивных и отрицательных и так далее. Да, в этом смысле я думаю, что вот это обострение чувства истории, когда все там 2-3 дня поняли, да, что мы перешли какую-то черту, и более болезненное, обостренное понимание, что происходило там 80-90 лет назад с людьми, дает вот такую уникальную перспективу вот этого внутреннего напряжения его прозы. И это все время сквозит. И более того, как человек невероятно начитанный, как вот классический российский интеллектуал, этот литературный опыт у него постоянно сплавляется, собственно, с непосредственно опытом переживания. Вот этот катаклизм, он все время и есть некоторый мотор его прозы. И в этом смысле выбрасывание российского интеллектуала со всем набором, так сказать, позднесоветского в глобализованный неожиданный мир, где писатель оказывается совершенно в другом пространстве, он фактически формулирует в российском пространстве то, что формулирует, ну, писатели по всему миру, что такое национальная литература, как некоторое замкнутое целое, в общем-то распалась. Существует большой мир, там, может быть, англоязычный, он вообще может быть общеевропейский, где люди переходят из страны в страну, с языка на язык, они должны аккумулировать разные традиции. Это есть некоторый новый этап вообще существования литературы и литератора. И вот мне кажется, что все вместе. Это травма нового рождения, попытка найти свое место вот в этом клубке противоречий, это все время вот как топка, да, разжигается. Почему я и как-то пытаюсь утверждать, что он действительно герой нашего времени, который и описывает извне, и так сказать, изнутри вот все катаклизмы российского мира, как некое такое ойкумены.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Я сейчас думала, важная вещь для Александра Гольдштейна – это в этом катаклизме чувство близости к гибели. Чувство гибели другого. Вот для него катаклизм не был абстрактным понятием. И это еще и очень большая степень сопереживания всем живым участникам этих исторических процессов. Борис Дубин.
Да, я вот как раз об этом и хотел сказать. Мне кажется, он понимал, что он живет и пишет после Вавилона, после того, как башня рухнула. И вот это чувство как бы догоняющего разлома, догоняющих крахов, каким-то, как всегда, в общем, видимо, чудесным образом соединилось с какой-то его собственной соматикой. Вот это как бы тектоника эпохи оказалось, что отозвалась внутри собственного его организма и передалась самому письму. И в этом смысле, мне кажется, он был такой хомовиатор. Он поневоле двигался все время вперед. И я сейчас вспоминаю его книги и вспоминаю, что он все время едет. Откуда-то куда-то. И то, куда он приедет, вряд ли будет последним пунктом, где он остановится. Дорога длится дальше. Есть глава в «Спокойных полях», которая называется «Перечень невозможного». Ну, в некотором смысле, это то, что он делает в литературе. Он длит и длит перечень невозможного, в том числе перечень того, что было отменено. Для меня очень важно, что он попытался соединить еще как бы две такие уже совсем как бы литературные вещи. Поэтику Серебряного века российского, позднесимволистскую, в том числе и не только русскую, но и переводную. Ротенбах, Рильке с его записками Мальте. И 20-е годы. Артем Веселый, Пельняк, вот эта проза совсем, казалось бы, из другого времени, из другой тектоники. Но он не мог и не считал нужным и возможным для себя расставаться вот с красотой письма. И в этом смысле весь разлом Пельняка и Веселого задумал соединить некоторым образом вот с поэтикой «Мертвого Брюгге», с записками Мальте. И это произошло, и это потрясающе.
Спасибо, Борису Дубину. Глеб Мурев, пожалуйста.
Я вот продолжу мысль Бориса Дубина, потому что действительно Гольштейн был необычайно отчаянным человеком вот в воплощении своей идеи, своего проекта. Он никогда не шел на компромисс. Его замечательный диалог с Томашем Гланцем так и назывался в «Критической массе» «Словопрение об успехе нехороши». Гольштейн всегда был зачарован поэтикой жеста, да, проблемой действенности искусства, каких-то последствий текста. И, конечно, его очаровывало, зачаровывало радикальное искусство. Тот же Борис Дубин говорил очень верно, человек, который встречался с Гольштейном там несколько минут, увидел одну из главных его черт. Это действительно невероятный, удивительный контраст между его бытовым поведением, тихим, компромиссным, совершенно нейтральным, и как бы радикальностью его прозы. Этот контраст очень, очень интересен, потому что окружавшие его в Израиле фигуры, вот в частности фигура Александра Бреннера, для него была чрезвычайно важным в развитии его творческом и личностном. Я считаю, что эти акции, о которых упоминала Ира Врубель-Голубкина, это, конечно, следствие его увлеченности вот московским акционизмом 90-х, лидером которого был Бреннер. И вспоминается один случай любопытный. Когда Бреннер уже как московская звезда приехал в Израиль, он посетил Иерусалимский литературный клуб, где шел какой-то диспут о литературе, где участвовал Саша. Во время этого чинного диспута Бреннер вскочил на стол, повалив все чашки, бутылки с водой, и сказал, что диспута больше никакого не будет, поскольку власть в этом помещении забирает он. Никакие переговоры не шел. Совершенно неконвенциональный жест, вполне, так сказать, ожидаемый для людей, которые Бреннера знали. В результате все кончилось тем, что ему не оставалось ничего другого, как вывести его под руки. И одним из был Гольштейн, к своему ужасу. Как бы он стал такой репрессивной силой. И Бреннер, уходя, выкидываемый из зала, крикнул ему: «Саша, помни, литература – это кровавое дело». Отсюда тот интерес, который Саша питал к вот таким ярким радикальным фигурам. Он был потрясен смертью Курёхина. И много раз возвращался к судьбе Курёхина, к его жизненному проекту «Поп-механике». В каком-то смысле его бескомпромиссность, его, казалось бы, такой далекой от всех этих вещей поэтики, она является, конечно, таким же радикальным проектом. Ему удалось как бы достичь того радикализма, на который он зачарованно смотрел, как человек с тетрадкой, с ручкой, и как бы встать вот в ряды тех героев, о которых он много раз писал в своих статьях и книгах.
Спасибо Глебу Мореву. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Александр Гольштейн. Памяти писателя. Ирина Врубель-Голубкина, пожалуйста.
Саша был невероятно амбициозный человек. С Бреннером и с акционизмом. Да, был период в Сашиной жизни, его привлекал там вид какой-то фашизма, вид какой-то и Бреннера, который как бы явил это в живом виде. Это. Но слава богу, у Саши это быстро кончилось. И он говорил о Бреннере как о салонном акционизме, и как о такой как бы фигуре, повторяющей европейскую ситуацию 70-х годов. Собственно говоря, что случилось? Саша написал «Расставание с нарциссом», что называется, Саша закрыл тему, то есть тему невероятной культуры, которая набросилась на русскую современность, и никто не знал, что делать. И практически что произошло? Саша приехал в Израиль, доктор, филолог, в Иерусалимский университет его не взяли. Это было, с одной стороны, для Саши невероятное счастье. Это было расставание с филологией. И вот тут есть заслуга Миши Гробмана, который сказал ему: «Саша, у вас есть немыслимый дар слова, и вы должны писать прозу». Саше не было это просто, потому что отойти от груза культуры и погрузить ее в слово. И, собственно говоря, вот тогда произошло рождение большого русского писателя Саши Гольштейна. Ну, невероятный талант. И он создал новую литературу, новые слова и новую атмосферу.
Спасибо, Ирине Врубель-Голубкиной. Я бы хотела все-таки, чтобы мы немного еще поговорили о последних книгах Гольштейна, ну, в частности, о «Спокойных полях», которые совсем отличаются от предыдущих его работ. Борис Дубин, пожалуйста.
Очень важное место в «Спокойных полях» занимает спор, бой с Варламом Шаламовым. ну и отчасти Зощенко. Я долго как-то над этим думаю. Шаламов для меня и Зощенко чрезвычайно важные писатели, и мне было важно понять, чем в данном случае они являются для Гольштейна. За Шаламовым и Зощенко, если следовать тому, что пишет Гольштейн в «Спокойных полях», для него стоит тот тип человека, от которого он в каком-то смысле бежал. Никакой человек, чисто социальный человек, человек, которого сделали обстоятельства, обмяли, и вот каким он стал, ровно таким же, как тот, который с ним рядом, как кирпичи. Вот люди-кирпичи. Мне кажется, что он бежал от этого, но не говоря о том, что и сама шаламовская проза, абсолютно оголенная, тоже никакая, это некоторый край для него, от которого он дистанцировался и от которого он уходил. А важно, куда он уходил. Ему удалось, и я думаю, что это крайне редкая заслуга в литературе. Я не знаю, великие ли писатели достигают этого, или редкие писатели. Я не буду здесь давать оценок, а хочу передать свое чувство от этого. Он сделал, мне кажется, две вещи. Он сдвинул отношения между поэзией и прозой в том, что он писал. Это удается крайне малому количеству людей. И, во-вторых, он сдвинул границы между устной и письменной речью. Это удается еще реже. И сделано это было, когда он, я думаю, пришел, и именно «Спокойные поля», мне кажется, вот высшим в этом смысле достижением, вот к прозе, которую я просто назвал бы соматической прозой. То, к чему он пришел.
Спасибо Борису Дубину. Глеб Морев, пожалуйста.
Чем вообще важны последние книги Гольштейна, их появление, их присутствие на литературном поле? Не надо думать, что здесь такое все благополучная с ними ситуация. Здесь собрались люди, которые, безусловно, ценили и давно оценили его необычайный талант. Но это ситуация, конечно, кружка. Это ситуация меньшинства. Совершенно очевидно, что книги Гольштейна, начиная с «Фамагусты», воспринимались в нынешнем литературном поле враждебно. Я прекрасно помню поразившую меня и Сашу поразившую короткую рецензию Бориса Кузьминского, человека, который причастен к созданию такого важного культурного проекта 90-х, как «Полоса искусства» газеты «Сегодня», который тот же Саша зачитывался в Израиле в 90-е годы. Рецензия из нескольких строчек, сводившаяся к тому, что вот непонятно, зачем пишут такие романы, типа того, что в надежде на одобрение некой Сьюзен Зонтек и какой-то зарубежный грант. Брезгливо и брюзгливо написанный отзыв. Это мнение Бориса Кузьминского, опять же, человека, вполне разбирающегося в том, что такое проза, и больше задающего тон в здешних эстетических настроениях. Саша даже сказал, что написал Кузьминскому письмо, вызвал какую-то в нем эмоцию, но ответа, насколько я знаю, не получил. Так вот, само присутствие книг, которые ставят и решают литературные вопросы, вопросы слова, вопросы поэтики, оно в нынешнем литературном поле вовсе нетипичное, да, это как бы исключение. И проза такого качества, такой насыщенности, такой консистенции, какой является проза Гольштейна, она, несомненно, выламывается из сегодняшней картины литературы и своей апрагматичностью абсолютно. Эти книги, на самом деле, не рассчитаны ни на какой грант, не рассчитаны ни на какой гонорар, букеровскую премию или премию «Большая книга». Те вещи, которые внешне, социально, сейчас, казалось бы, определяют развитие нашей литературы. И тем трагичнее уход одного из людей, из немногих людей, талантов такого масштаба, которых не занимала эта окололитературная проблематика. В этом смысле Саша был очень одинок.
Это было мнение Глеба Морева. Я бы, немножко упростив его высказывание, но продолжив эту мысль, я бы сказала, что Саша просто был писателем, которого совершенно не интересовал демон развлекательности современной, которому вот эта вот пластика, гламурная, новая русская проза была совершенно неинтересна, противопоказано, и занимался он, в общем, совершенно другим и очень важным делом. Ирина Прохорова, пожалуйста.
Я продолжу мысль, да, которую высказал Глеб, и в данном случае, мне кажется, он очень важную и затронул вещь. Вот как бы я бы сказала, что эта рецензия Кузьминского, в общем, большой комплимент, вывернута наизнанку, и в этом смысле одобрение Сьюзен Зонтек, не последней фигуры в интеллектуальном пространстве, вообще бы, если бы она одобрила, никому хуже от этого бы не стало. И мы знаем, что когда она нашла и явила миру Цыпкина с его «Лето в Бадене». Это стало международным бестселлером. Книга тоже не очень простая, и напечатанная она уже была в России. Могу похвастаться, что в моем издательстве, да, произвела тоже невероятный шум. Как раз, собственно, именно Сьюзен Зонтек и нашла ее, так сказать, случайно там где-то в какой-то лавочке. Я бы сказала, что эта рецензия во многом показывает вот тот взрыв антиинтеллектуализма, который возник в 90-е годы и был его главной неприятной чертой, я бы сказала, среди многих прочих приятных. И это какое-то такое провинциальное чванство, которое охватило русскую культуру конца 90-х годов, где, конечно, проза Саши шла абсолютно вразрез вот с этим таким воспаленным сознанием русской культуры в тот момент. И я бы сказала, установка человека на интеллектуальное письмо, на сложность восприятия, это тоже большая смелость. Я не верю, что он как бы не прежде чем был на успех. Конечно, он хотел успеха, но какой же писатель этого не хочет? Но побороть такой соблазн и не поддаться, так сказать, вот, думаю, что мы его могли распечатывать везде, да, если бы он продолжал бы уже сам себя пародировать вот с этой эссеистикой и вещать на всех углах, как мы знаем, многие продолжали делать. То, что, возможно, он хотел вернуться к этой эссеистике на новом этапе, и, увы, мы это не увидим, говорит о том, что он проделал огромный большой путь. И если история постсоветского литературного пространства начнет писаться, я думаю, что в этом смысле Гольштейн окажется такой действительно одной из ключевых фигур, вокруг которого очень многие процессы будут завертываться, и во всяком случае через него можно будет посмотреть, что же происходило, скажем, в 90-е, начало 2000-х годов в русской культуре.
Спасибо, Ирине Прохоровой.
Я хочу немножко тут... Дубин сказал очень важную вещь о Саше Гольштейне как прозе поэта, как фантастической. Мне кажется, главное достижение Саши Гольштейна в наше время совершенного пренебрежения качеством литературным словесным высказыванием, Саша был последним оплотом этого. Из-за этого очень сложно. И, собственно говоря, в литературном пространстве нынешнем он не находил себе союзников. Он очень возражал Шишкина, например. И больше я не знаю, о ком он говорил серьезно. И, может быть, именно к поэтам, как к последнему оплоту литературы, и слово он относился более серьезно. И вот, мне кажется, там было бы продолжение Саши.
Спасибо, Ирине Врубель-Голубкиной. Томаш Гланц.
Идет разговор о некой литературно-социальной, скажем, значимости Александра Гольштейна как писателя и как эссеиста. Действительно, несомненно, он в этом добился очень больших успехов. Я помню, когда во второй уже половине 90-х, когда у нас не было никаких с ним контактов, и я просто по публикациям узнавал, что именно он для еженедельника «Экс Либрис» определяет там 20 самых значимых романов 20 века. Была такая серия статей. И какие он получает награды, в каком издательстве он печатается. Я просто был твердо убежден, наблюдая за этими фактами из Праги, что он давно приехал в Москву, живет столичной жизнью и стал заслуженно известным, что он давно работает в каком-то издательстве или газете, получает большую зарплату и живет где-то на Бульварном кольце. Это, конечно, взгляд иностранца. И я был шокирован, когда потом мы встретились, и оказалось, что Саша по-прежнему с очень большим трудом зарабатывает на жизнь какими-то мелкими статейками для израильской периодики, и что у него ничего этого нет. Может быть, именно эта позиция, эта амбивалентность, мы уже тут говорили о невероятной амбивалентности его робкости и смелости, такого как бы, с одной стороны, действительно, влечения к большим жестам, к большим амбициям и к большим достижениям, которых он и добивался. И с другой стороны, робкой позиции человека, который с невероятной осторожностью и формулирует, и смотрит на те явления, которые его привлекают и в отрицательном, и в положительном смысле. Может быть, именно эта позиция разрешила ему стать таким значительным, каким он нам сегодня кажется.
Спасибо Томашу Гланцу. Заключительная реплика Бориса Дубина.
Мне кажется, вот действительно очень важная эта тема, которую Глеб начал. Если очень огрублять, то в самом деле теперь уж можно говорить как бы о 90-х годах, они как бы перед нами выложены, видны. Все-таки ведущей установкой, конечно, была общекультурная и общесоциальная, наверное, установка на понижение. Ну, прощение. это могло выливаться в суперминимализм, это могло выливаться в поиски успеха, в то, чтобы совмещать массовость с элитарностью и так далее, и даже все больше и больше вводить массовость, ну, не говоря о прямом искании успеха уже в публичном пространстве. В этом смысле путь Гольштейна, мне кажется, был абсолютно противоположным. Он был одним из немногих людей, которые последовательно культивировали сложность. А вообще говоря, в этом состоит, мне кажется, традиция, которая всерьез может соединять 70-е, 90-е и нынешние 2000-е. Важно, что для него был важен Шишкин, принципиально другой тип прозы, воскрешенный, продолжающий воскрешаться Улитин, Харитонов, несомненно, все эти люди, которые действительно по-другому смотрят на соотношение сложного и простого, в соотношение поэзии и прозы, на соотношение разговорной и писанной речи. Для него, мне кажется, принципиально было важно одной рукой держаться за Лусиня, а другой рукой за Роберто Колассо. И в этом смысле он стоял против разложения. Ведущей тенденцией 90-х было разложение. Его идеей было соединение, стяжение, сопряжение. И в этом его удача.
Спасибо Борису Дубину. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Александр Гольштейн. От книги «Расставание с нарциссом» до книги «Спокойные поля». От премии «Малый Букер» и «Антибукер» до премии Андрея Белого. Памяти писателя. За нашим столом были Томаш Гланц, директор Чешского культурного центра, филолог, славист, Глеб Морев, главный редактор журнала «Критическая масса», историк литературы, историк и писатель Евгений Лобков, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», Ирина Врубель-Голубкина, главный редактор журнала «Зеркало», Тель-Авив. Борис Дубин, переводчик, литературный критик, социолог, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
У России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.